В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». Мы в прямом эфире. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что у вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Заходите для этого на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там можно смотреть прямую трансляцию нашего эфира и прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Сегодня мы поговорим о предстоящем голосовании за поправки в Конституцию России, которые пройдут, в частности, и в аннексированных Крыму и Севастополе, и поговорим о тех заявлениях, которые делает сейчас вот на протяжении этих двух недель перед голосованием президент России Владимир Путин. Я напомню, что голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в России, аннексированном ею Крыму, Севастополе с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Конституцию России инициировал непосредственно президент этой страны Владимир Путин. В январе тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя российское законодательство этого не требует. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на 1 июля с возможностью досрочного голосования. Вот как раз с 25 июня будет вот это досрочное голосование, онлайн-голосование в частности, а 1 июля уже будет такое голосование офлайн. Одна из ключевых поправок, которые обсуждают, мы об этом уже говорили в нашем эфире, касается так называемого обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах президента еще два раза. Кроме того, в числе обсуждаемых изменений основного закона России, приоритет российской конституции над международным правом, поправка о защите суверенитета, о ней мы еще поговорим отдельно, внесение в конституцию упоминания о Боге, а также о браке как союзе мужчин и женщины, положение о защите исторической правды. Это вот в частности. Всероссийский центр изучения общественного мнения 23 июня представил свой прогноз голосования по поправкам Конституции России. Согласно этому прогнозу, который был сформирован по методике электорального прогнозирования, в поддержку поправок выступит 67-71% принявших участие в голосовании. Против проголосуют от 28 до 32%. О высокой степени вероятности участия в голосовании заявляют 54% опрошенных россиян, еще 17% заявляют, что скорее примут участие в голосовании. Ну вот, по итогам голосования будет возможность у нас сравнить, насколько этот прогноз соответствовал действительности. Голосование за эти предложения пройдет также в аннексированных Крыму и Севастополе. Напомню, что в Министерстве иностранных дел Украины уже заявляли о том, что такое голосование на территории аннексированного Крымского полуострова будет незаконным, а результаты Министерства иностранных дел Украины уже назвало юридически ничтожными. И вот в преддверии этого голосования президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений. Мы на прошлой неделе, например, обсуждали его статью, которую он написал для американского издания по случаю 75-летия Победы, хотя, ну, это, наверное, очень такая конкретная характеристика, там много о чем он упоминал. Но вот в это воскресенье на телеканале «Россия-1» вышла программа под названием «Москва, Путин, Кремль». Одним из фрагментов которой было интервью с президентом России Владимиром Путиным, и ему, в частности, задали вопрос, считает ли он еще актуальным вопрос внесения поправок в Конституцию России на фоне пандемии коронавируса. Давайте послушаем, что ответил Владимир Путин.
Действующая сегодня Конституция принималась в особый период, в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту. И в Москве шли боестолкновения с жертвами. Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация. Но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не было прописано процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано. Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки в действующую конституцию.
В этом интервью Владимир Путин не уточнил, какие именно бывшие советские республики он имел в виду, какие конкретно земли, но, тем не менее, спустя несколько часов после того, как вот этот фрагмент общения Владимира Путина с журналистом телеканала «Россия-1» попал уже в прессу, в социальные сети отреагировал на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что у России нет никаких территориальных претензий к соседним государствам. И на уточняющий вопрос о том, не считает ли Путин, что за пределами России остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил, что, цитирую, нет, президент ничего не говорил о том, остались или не остались. Он говорил о просчетах в предыдущих конституциях. Ну вот это одно из тех заявлений, которые сегодня будем в нашем эфире обсуждать. К нам присоединяется по телефону Игорь Эйдман, российский политолог из Германии. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я видела, что вы у себя в Фейсбуке отреагировали на это заявление Владимира Путина и отреагировали довольно-таки пессимистично. Да? Вы считаете, что это своеобразная, возможно, даже угроза прозвучала со стороны президента России Владимира Путина. Почему и почему вы не воспринимаете это как просто политическую риторику?
Ну, почему же? Конечно, элемент политической риторики тут тоже присутствует. Безусловно, Путин старается вот накануне этого референдума, так называемого, или плебисцита, да, всенародного голосования, он пытается заигрывать, да, самыми темными и невежественными слоями населения. Знаете, как в свое время у детей, да, было, что, например, наших бьют, да, что если дети с соседнего двора, значит, обижают детей с нашего двора, нужно срочно объединяться, хватать там в руки какие-нибудь, не знаю, коли или палки, и идти, значит, воевать. Вот это примерно то же самое. Также он пытается заигрывать с электоратом, с невежественной его частью. Он говорит, что вот, мол, мы такие русские, такие хорошие, такие добрые, ждали Советскую Республику какие-то земли, мифические, конечно. А они мало того, что с нами дружили, откололись от нас, дружить не хотят, да еще забрали наши подарки. Типа вот голосуйте за меня, за поправки к референдуму, поправки к Конституции на референдуме, который я поддерживаю, и все у вас будет отлично, мы будем, значит, всем врагам, кто нас обижает, мы будем, значит, противостоять, как-то их, значит, наказывать. Это риторика политическая, безусловно, конечно, но за любой политической риторикой стоит такого рода агрессивная политическая риторика. Риторика, содержащая некие претензии на чужую территориальную целостность, на территориальную целостность других стран. Но такая риторика, безусловно, опасна. За ней стоят вполне реальные угрозы. Потому что очень легко заиграться и перейти от риторики к конкретным действиям. И мы уже видели, как это на примере Грузии, на примере Украины. Когда риторика по поводу того же Крыма в России была именно популистская риторика, предвыборная, она была популярна давным-давно, и ей баловались и Лужков, и другие. Но рано или поздно, что называется, и ружье, повешенное на стену, должно выстрелить. И, собственно, они заиграли с этой риторикой, и по первой же возможности решили свой собственный демагогический бред о захвате, присоединении и возвращении Крыма, попытались реализовать. Но и реализовали, провоцировав фактически войну с Украиной. Так что я бы недооценивал опасность от подобной риторики.
Игорь, я попрошу вас оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть слушатель. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Ну, здравствуйте, Ирина Ермовская и все, кто слушает радио «Кремлянин» на 648 кГц. Это Александр из соседней России, из Москвы. У меня маленькая реплика. Его вопрос, реплика. Я абсолютно с гостем, с вашим спикером согласен, что Украине надо очень готовиться. Ну, там не только Украине, но мы сейчас находимся на украинской радиоволне. И поэтому, да, конечно, тут надо во все зубы вырузаться и ни о чем не думать. Как говорится, я думаю, пример оккупированного Донбасса и аннексии Крыма, я думаю, все это показывает. А вот моему гостю вот какой вопрос. Тут даже не про Украину, и не про Крым, и не про Донбасс. Как вы думаете, у нашего зверька, какие еще мышления есть, кого еще откусить, что вот так, кого бы хотел бы откусить, может, Казахстан, несмотря на то, что там вроде режим веселенький, может быть, Беларусь, вон как себя ведет Лукашенко, невежливо. А вот по поводу Украины у меня вопрос такого плана. А какие у вас будут, на ваш взгляд, по поводу Украины действия? Вот там я сегодня слушал и Донбасс ряди, и смотрел, и слушал еще одну радиостанцию украинскую. И там говорил корреспондент из Донбасс ряди, что до сих пор продолжаются оппозиционные действия. Вот военные. Вот какие действия будут по поводу Украины? Вот, а Донбасс ляли, Крым ляли, и вам, Ирина, немножко здравия и удачи.
Александр, я у вас уточню, вы так образно выразились. Правильно ли я вас понимаю? У вас есть вопрос к нашему гостю Игорю Эйдману. По его мнению, каким странам может угрожать еще определенные какие-то, да, территориальные претензии России?
Да, Ирина Ермовская, да, каким странам и какие действия будет вообще наша страна, откуда я вам набираю, какие действия будет по поводу Украины производиться, по поводу Донбасса, ну...
Поняла, спасибо вам большое. Так, я напомню, вот, что это... у всех наших слушателей есть возможность позвонить, везите не только из Крыма, но и из Москвы, 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, в частности, с нами на прямой телефонной связи российский политолог Игорь Эйдман. Игорь, ну вот вам такой вопрос, как считаете, может угрожать Владимир Путин, и может ли таким могут ли заявления Владимира Путина означать какое-то ближайшее обострение на том же Донбассе украинском?
Да, ну, в общем-то, достаточно понятно, кому вообще это угрожают, эти заявления. Ну, смотрите, сейчас ситуация наиболее опасная, с моей точки зрения, ситуация, связанная с Белоруссией. Конечно, у Белоруссии никаких подарков, в кавычках, отбирать не собирается, да их и нет, и не было, конечно, никаких подарков, скорее наоборот. Но Белоруссия давно уже пытается интегрировать в Россию, произвести такой, по примеру, аншлюз Австрии, нацистскую аншлюз Австрии, провести такой аншлюз в Белоруссии. Лукашенко этому сопротивляется, и он уже давно ведет такую странную игру, не странную, а довольно расчетливую. С одной стороны, он как бы за, но с другой стороны, никаких реальных действий он не позволяет. Потому что ему власть, что называется, нужна самому, и он ее хочет передать своему младшему сыну, очевидно. Поэтому, конечно, никакую Россию интегрироваться не хочет, но хочет доить российский бюджет и хочет дружить с Путиным. Вот, из корыстных соображений, конечно. Но, как мы видим, ситуация в Беларуси очень сильно сейчас... напряженные, очень сильно там нагнетены политические страсти и так далее. Конечно, по белорусам Лукашенко, диктатура Лукашенко страшно надоела, и даже пророссийские политики кажутся им некой лучшей альтернативой. И этим самым, конечно же, российские власти пытаются воспользоваться. Они, я думаю, не хотят свергать Лукашенко, но они хотят сильно его ослабить, полностью отрезать ему путь на Запад, любые контакты с Западом, и каким образом? То есть толкнув его на очередные шаги, да, в сторону авторитаризма, в сторону подавления прав и свобод, чем он сейчас, собственно, и занимается. И вот максимально ослабленного Лукашенко все-таки заставить пойти на Коносу, да, в Коносу, что называется, как все время... президента Чехии Гаха, да, был такой, он Гитлер, фактически Гитлер его вынудил согласиться на немецкую оккупацию под угрозой, ну, в общем, как бы полного поглощения Чехии. И Беларусь, безусловно, сейчас наиболее уязвима. Я очень, как бы, здесь, что называется, обеспокоен будущим белорусской независимости. Что касается других... Да?
Да-да, пожалуйста, продолжайте.
Что касается других стран, безусловно, определенная угроза есть, значит, в прибалтийских странах, прежде всего в Эстонии и Латвии, где большие русскоязычные анклавы, да, вот именно у этих анклавов большая угроза, но они как бы прикрыты НАТО. Но если Путин увидит, что НАТО ослабло и НАТО не готово вступаться за прибалтийские страны, то мы можем, что может быть вполне любые действия с его стороны агрессивные против этих стран и захват русскоязычных анклавов и вообще оккупации. Видите, он пишет в своих статьях, что прибалтийские страны законно и, что называется, энтузиазмом местных жителей вошли в Советский Союз, и совершенно очевидно, что он для него до сих пор независимость прибалтийских стран как кость в горле. Поэтому ее независимость прибалтийских стран держится прежде всего на НАТО, и опять-таки ситуация нестабильна в мире, поэтому все может быть. Дальше Казахстан. Безусловно, никто не забыл из этих так называемых русских патриотов, в кавычках, сидящих в Кремле, да, то, что свои претензии к Казахстану, которые были всегда. Помните статью одного из де-факто идеологов путинского режима, Александра Александровича Солженицына, да, о том, который в том числе... как нам обустроить Россию, которая в том числе входила идея, что Казахстану нужно лишить так называемых русских территорий, то есть северного Казахстана. Безусловно, это они никогда об этом не забыли, просто с казахским руководством хорошие отношения пока. И пока в Казахстане довольно сильная власть и стабильная обстановка, они эти планы не реализуют. Но я уверен, что эти планы есть в Кремле, они никуда не делись. Вот, собственно, вот я назвал наиболее реальные потенциальные объекты экспансионистской политики кремлевской. Что касается Украины, то я помню вторую часть вопроса. Безусловно, опять с Украиной тоже ничего не закончено, и Кремль свои планы по фактическому превращению Украины в свой сателлит, да, расколы страны, все планы сохраняются, и они просто отложены. Отложены в силу неблагоприятной внешней политической обстановки и экономической обстановки неблагоприятной в России. Но опять-таки, при первой же возможности, при какой-нибудь, не дай бог, смуте внутренней украинской, масштабной, все эти планы могут опять быть реализованы. А пока Кремль делает ведет политику на дестабилизацию ситуации в Украине, очевидно совершенно. И использует свои эти пиратские анклавы ДНР и НЛР именно в качестве бомбы замедленного действия под украинскую независимость. То есть они пытаются через них в том числе расшатать стабильность в Украине для того, чтобы, как я уже сказал, добить украинскую независимость.
Игорь, не так давно мы с вами обсуждали в нашем эфире вот предложение, которое звучало со стороны украинского руководства прозвучало это предложение, в частности, в Германии, создать площадку для переговоров о Крыме. Вы тогда вот выразили сомнение, да, что возможны любые переговоры при участии президента России Владимира Путина относительно деоккупации Крыма. Но вот к чему я хотела бы вернуться. В этой же программе «Москва, Путин, Кремль», которая вышла на телеканале «Россия-1», и там были фрагменты интервью, свежего интервью с Владимиром Путиным, там отдельно он остановился на вопросе Крыма и сказал он о том, что, по его мнению, юридически Крым всегда был частью России, это примерная цитата. Вот у меня к вам вопрос, вот это какое место Крыма в риторике, политической риторике Владимира Путина? Помогает ли ему как-то эта тема вот сейчас, когда ему нужно, возможно, получить какие-то дополнительные баллы перед голосованием за поправки в Конституцию? И на кого эти заявления о Крыме рассчитаны? Это заявления направлены на Крым или, возможно, на внутреннюю российскую аудиторию?
Место Крыма в путинской риторике, в путинской квази-идеологии очень большое. Безусловно, потому что Крым – это как бы единственный такой весомо, грубо зримый, значит, что называется, такой победа, да, который Путин может предъявить россиянам. Победа, конечно, в кавычках, да. Потому что он же воспринимает довольно примитивный мир, да, и с его точки зрения любой территориальный захват – это безусловная победа племенного вождя. Раз наше племя захватило там чужую деревню, значит, мы крутые. И также мир воспринимает, к сожалению, довольно немалая часть россиян. И, собственно, поэтому на этих россиян, это, как я уже сказал, наиболее невежественная, агрессивная часть общества, эта риторика рассчитана. Надо сказать, что в момент истерии этой патриотической, которая искусственно нагнетается телевидением, в 2014 году, вот эти настроения, они были очень широко распространены в обществе. Сейчас, к счастью, они уже
гораздо менее популярны. И, соответственно, гораздо менее популярна вот эта тема Крыма. Более того, она уже населению сильно надоела, потому что, значит, истерия спала патриотическая, а реальность довольно печальная, экономическая, она не только осталась, но усугубилась за последние годы. Поэтому вся эта уже демагогия посткрымская, она работает все хуже или практически уже почти не работает. И, собственно, сейчас, да, он правильно пытается опять как-то оживить эту истерию ура-патриотическую перед голосованием. Но я надеюсь, что эти, и даже почти практически уверен в этом, что эти усилия окажутся тщетными.
Спасибо вам большое. Вот такое мнение в нашем эфире выразил Игорь Эйдман, российский политолог из Германии. А я предлагаю послушать еще один фрагмент из интервью Владимира Путина для программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в это воскресенье на телеканале «Россия-1». Задали все-таки Владимиру Путину вопрос относительно вот одной из самых из ключевых поправок, которые обсуждают и политическая общественность в России, да и не только в России, поправка о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина. А давайте послушаем, что Владимир Путин на это ответил.
Одна из поправок, внесенных депутатами, подразумевает, что у вас появится возможность баллотироваться еще на один срок.
Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
Вы для себя сейчас какое-то решение приняли?
Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, возможности баллотироваться. Посмотрим.
Не исключает возможности баллотироваться еще в очередной раз на президента России Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1». А 23 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам. В этом обращении вот сегодня как раз он озвучил ряд планов по социальной поддержке жителей России в преддверии голосования за поправки в Конституцию этой страны. И в своем обращении Владимир Путин упоминал о голосовании. Он сказал, что поправки в Конституцию России вступят в силу только в том случае, если их поддержат участники голосования. Но тут стоит напомнить, что вот этот закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок на самом деле уже одобрен Государственной Думой и Советом Федерации этой страны. Он подписан Владимиром Путиным, одобрен Конституционным судом России. Но вот была такая инициатива Владимира Путина вынести эти предложения на общероссийское голосование. Напомню нашим слушателям, что сегодня в нашем эфире отталкиваемся от предстоящего голосования за поправки в Конституцию России, которое планируется в частности и в аннексированных Крыму и Севастополе. Министерство иностранных дел Украины ранее уже заявляло о том, что это голосование, как и все предыдущие голосования на российских выборах, например, в Крыму, они являются незаконными. Ну и обращаем внимание также на интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-1», в котором он упомянул о российских территориях. Этот фрагмент вы уже услышали в нашем эфире, упомянула о Крыме и об отношениях с Украиной. К нам присоединяется по телефону пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии и послушать один из фрагментов интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-1». Вот что он сказал о Крыме и об отношениях России с Украиной.
Приобрели Крым и потеряли практически Украину. Вот ссора такого масштаба, она того стоила?
Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели, народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии. Хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто что? Согласиться и относиться к этому решению людей с уважением. Ну и, наконец, третье. Мы ведь не поругались с Украиной. У нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. А Украина, украинский народ, как был нашим братским народом, так и останется на века.
Это был комментарий Владимира Путина телеканалу «Россия-1», президента России Владимира Путина. А с нами на прямой телефонной связи Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Екатерина, вот что Украина может ответить на такие заявления президента соседнего государства?
Ну, мені здається, що тут можна говорити про спробу Російської Федерації нав'язати якусь свою реальність, як своїй внутрішній аудиторії, так і міжнародній спільноті, про те, що нібито існує якась приналежність Криму Російській Федерації. Натомість всі ми розуміємо, що вся світова спільнота сприймає цю реальність давно по-іншому. І починаючи з 2014 року, коли Росія здійснила спробу анексії Криму, і це не було визнано міжнародною спільнотою, ми бачимо час від часу подібні сигнали, які не знаходять підтримки в світі. Доказом тому є, ну, наприклад, той факт, що на минулому тижні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження секторальних санкцій проти Російської Федерації. Доказом тому є те, що з року в рік Генеральна асамблея ООН ухвалює резолюції, які засуджують порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, постійну мілітаризацію півострова Крим. Ще одним доказом є той факт, що наша юридична команда лише в минулому році одержувала одну перемогу за іншу в міжнародних судах. Згадаємо рішення Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі, згадаємо рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі, який визнав свою юрисдикцію по справах, які стосуються порушення Російською Федерацією, Конвенцію ООН про протидію всіх расової дискримінації, про протидію фінансуванню тероризму. Тобто все це є доказами того, що світова спільнота вже давно зрозуміла, де реальні факти, а де димова завіса, за якою ховаються просто злочини і порушення норм международного права.
Екатерина, есть еще один вот фрагмент выступления, на этот раз уже российского сенатора Андрея Клишаса, который объяснял в интервью российскому изданию РБК, зачем нужна поправка о суверенитете. Это одна из поправок, которые предлагаются одобрить в Конституцию России. И вот я хотела бы, чтобы вы это послушали, потому что то, что заявил Андрей Клишас, может так или иначе касаться будущего Крыма. Поэтому давайте послушаем, как объяснил Андрей Клишас необходимость внесения в Конституцию поправки о защите суверенитета России.
Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку законодательства, по которой Крым передается Украине. Это с этой целью принимается. Не для того, чтобы ловить людей, которые говорят, да зачем мы взяли Крым, давайте его отдадим. Не для этого. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине. Вот для этого это делается. Потому что если вдруг кому-то придет в голову внести такой конституционный закон, то он будет отклонен в силу этого положения в Конституции.
Это был комментарий российского сенатора Андрея Клишаса в интервью российскому изданию РБК. С нами на прямой телефонной связи спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Екатерина, вот нет ли определенной обеспокоенности в Украине в связи с этой поправкой? Вот может ли это в будущем помешать деоккупации Крыма?
Ну, я думаю, що цю тезу міг би розвінчати будь-який юрист-міжнародник або навіть студент факультету міжнародного права, який би чітко пояснив, що принцип пакта sunt servanda ніхто не скасовував. Договори повинні виконуватися. І будь-які зміни внутрішні законодавчі, які запроваджуються будь-якою країною, або це зміни конституційні, вони не можуть нівелювати зобов'язання цієї держави, в даному випадку Росії, виконувати норми міжнародного права і дотримуватись договорів, стороною яких є Російська Федерація. Це означає, що все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права. І про це свідчать ті справи, які успішно зараз тривають в міжнародних судах. Ми сподіваємося, що коли наша справа проти Росії дійде до розгляду по суті, українська сторона зможе епізод за епізодом довести, що дійсно мало місце порушення норм міжнародного права. А це означає, що Російській Федерації доведеться за це відповідати. А ті зміни внутрішні законодавчі, які відбуваються, не можуть ні применшити, ні нівелювати, ні скасувати цього права.
Буквально последний к вам такой вопрос. Не так давно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина сейчас работает над созданием площадки для международных переговоров о будущем Крыма. И вот в связи со всеми этими свежими заявлениями Владимира Путина у меня вопрос. Вот как Киев себе представляет эти переговоры? Потому что выглядит так, что Владимир Путин ни к каким переговорам о деоккупации Крыма не готов.
Ну, я думаю, що всі ці кроки, які зараз здійснює Російська Федерація, ви вже згадали про наміри проведення щодо проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму. Всі ці кроки приведуть до того, що нададуть лише додаткових аргументів міжнародній спільноті, тим учасникам цієї платформи з окупації, для того, щоб спільними зусиллями продовжувати політичний тиск на Російську Федерацію, для того, щоб зробити ціну за порушення норм міжнародного права настільки високою, що зрештою Росії доведеться повернутися до конструктивного русла виконання міжнародного права. І це є дійсно задачею не лише України, а всіх країн-партнерів, які прекрасно розуміють, що те, що зараз відбувається в Криму, постійна мілітаризація півострова, його фактичне перетворення на території переслідувань і страху є питанням безпековим не лише для України. Йдеться про безпеку всього Чорноморського регіону. Тому ми будемо робити все для того, щоб питання окупації Криму залишалося постійно на порядку денному і наступні кроки лише наближали нас до того, що одного разу Крим все-таки повернеться до України і Росія почне виконувати міжнародне право і повернеться в конструктивне русло діалогу.
Поняла, спасибо вам. Это была пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Мы обсуждали вот свежие заявления президента России Владимира Путина, связанные с Крымом, с Украиной. Ну и в частности, обсуждаем мы сегодня в нашем эфире предстоящее голосование за поправки в Российскую Конституцию. Это голосование пройдет в частности и в аннексированных Крыму и Севастополе. Вот упоминали мы о том, что будет такая, предлагается поправка о защите суверенитета России, и российский сенатор Андрей Клишес в интервью РБК связал эту поправку с будущим Крымского полуострова. Я напомню номер телефона для наших слушателей 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже более конкретно по предстоящему голосованию за поправки в Российскую Конституцию.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Следим мы за тем, как готовится Крым и Севастополь к предстоящему голосованию за поправки в Российскую Конституцию. И вот что мы нашли, например. Например, это один из примеров того, что еще сегодня будем в нашем эфире обсуждать. В дни российского голосования по поправкам в Конституцию в Севастополе анонсируют викторину, в которой можно выиграть автомобили и мобильные телефоны. Согласно сообщению севастопольского телевидения, викторина будет проходить прямо на избирательных участках. И, как сказал исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, по его словам, речь идет о патриотической инициативе, это цитата, некоммерческой организации «Родной край». Ну вот я призываю наших слушателей, которые сталкивались с какими-то интересными историями, связанными с предстоящим голосованием за поправки в Российскую Конституцию в Крыму или Севастополе, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный, напомню, номер телефона для звонков из Крыма. К нам же присоединяется в эфир по телефону заместитель председателя Российской партии «Яблоко» Иван Большаков. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете, как партия оценивает вот процесс подготовки к голосованию? Фиксирует ли в России вот что-то похожее на историю из Севастополя?
Да, конечно, мы внимательно следим за этим и квалифицируем все это изменение Конституции как незаконную процедуру, цель которой продление полномочий Владимира Путина до 1936 года. Путин переписывает Конституцию под себя, он хочет править еще 16 лет, то есть фактически пожизненно. И планирует находиться у власти, видимо, больше, чем любой советский лидер. Это не просто грубое и циничное пренебрежение законом, это узурпация власти. Именно то действие, которое запрещено в самой Конституции.
Вот сейчас в процессе, я просто допускаю, что вы, наверное, проводите какой-то мониторинг того, как организовывается сейчас это голосование. Какие нарушения фиксируете в процессе подготовки голосования? Возможно, на что-то вам непосредственно жалуются российские граждане?
Ну, сама процедура является просто одним огромным нарушением, потому что оно просто незаконно, это не референдум, который проводится по понятной процедуре и решение которого обязательно к исполнению. Непонятно что, ведь нет никакого закона о голосовании, оно проводится по указу президента, а всю процедуру прописывает Центральная избирательная комиссия, которая даже не упомянута в Конституции как орган, который создает какие-либо правила для голосования. И если ориентироваться на букву закона, то поправки уже давно вступили в силу, и в этом смысле общероссийское голосование, оно просто понадобилось власти для того, чтобы втянуть миллионы россиян в уничтожение Конституции. И, конечно, есть информация о принуждении к голосованию. Все СМИ и органы власти в едином порыве обрушили на россиян потоки рекламы за поправки в Конституцию. Этим занимаются все бюджетные учреждения, фактически в каждом регионе России. ЦИК недавно заявил, что агитация вообще не предусмотрена, а предусмотрено только информирование. Но мы видим, что это именно агитация. Только сегодня мы опубликовали отчет о затратах региональных бюджетов на информирование о голосовании. Аналитики Яблоко посчитали эти расходы, и оказалось, что больше 3 миллиардов рублей потратили наши регионы, больше 42 регионов. И снова вместо информирования идет агитация. Придумали викторины, розыгрыши квартир, автомобили. И, на наш взгляд, это просто нецелевое использование бюджетных средств.
Иван, вот партия «Яблоко» выступила против предложенных Владимиром Путиным поправок и предложила свой альтернативный вариант поправок в Конституцию России. С этим проектом можно ознакомиться на сайте партии «Яблоко». Я только скажу, что вот в частности предлагаете ограничить президентские полномочия 2 сроками по 4 года, запретить государству владеть СМИ. Это только вот несколько, да, из предложений. У меня вопрос такой. Вот какова цель этого предложения в нынешних российских реалиях и какова судьба этих поправок? Как вы видите, можно это применить на практике?
Ну, вообще Конституцию необходимо менять только на основе большой общенациональной дискуссии, дебатов, разных точек зрения, рассмотрения альтернативных проектов. При этом у нас нет никаких дебатов и никакие альтернативные проекты не рассматриваются. А важна дискуссия и консенсус общества, потому что это основной закон страны, по которому придется жить ну не один год, а скорее всего десятилетия. А если людям дают только одну точку зрения, это просто манипуляция. Людям не дали права выбора. При этом альтернатива путинским поправкам есть. Это Конституция свободных людей, которая разработана партией «Яблоко» и специальным общественным конституционным советом, который по нашей инициативе создавался. Но на голосование вынесены только поправки Путина. При этом люди считают, что необходимо рассмотрение альтернативных проектов и голосование лишь за один единственный пакет поправок не удовлетворяет российское общество. Именно поэтому, для того, чтобы предложить альтернативу, показать людям другие возможности, мы разработали свой проект поправок. И в отличие от путинских поправок, которые направлены на узурпацию власти, наши направлены на обеспечение действия Конституции, на ее укрепление, на обеспечение незыблемости прав и свобод граждан, на ограничение всевластия президента. И мы вчера только опубликовали результаты опроса Левада-центра, главного независимого социологического центра России, о поправках, которые предлагает «Яблоко». Так вот, по отдельным поправкам у нас до 90-95% поддержки. Даже политические поправки, которые расширяют конкуренцию и участие граждан в жизни государства, поддерживают большинство россиян. Например, сокращение сроков президента с 6 до 4 лет 54% поддерживают. Право Госдумы выносить вотум недоверия отдельным министрам 68%. Прямые выборы членов Совета Федерации 82%. Социальным поправкам еще больше оказана поддержка. В частности, снижение пенсионного возраста и его закрепление в Конституции поддерживает больше 50%. Лечение детей за счет государства 95% поддержки. Люди считают, что поправки Яблока надо вынести на голосование наравне с поправками Яблока. 80% так считают. И если бы такое альтернативное голосование состоялось, то поправки Путина поддержали бы только 25%, а поправки Яблока 28%. То есть фактически у Путина нет никакого большинства. Это все просто надутый рейтинг. И весь режим его построен на безальтернативности. И как только люди альтернативу услышат, увидят и почувствуют, что есть другие возможности, от власти Путина на самом деле ничего не останется. Именно поэтому Кремль боится намека на альтернативность, наличие малейшего пространства свободы. И отсюда всевозможные фильтры и ограничения.
Поняла, спасибо. Это был Иван Большаков, заместитель председателя Российской партии «Яблоко». Почему мы обратились в партию «Яблоко»? Потому что обратили внимание на то, что партия «Яблоко» предложила свой альтернативный проект поправок в Конституцию России. Об этом немного Иван Большаков рассказал. С этим предложением можно на сайте партии ознакомиться. Действительно, называется этот проект «Конституция свободных людей». И вот, возвращаясь к вопросу относительно того, как будет выглядеть голосование за поправки в Российскую Конституцию в Крыму, какой информации располагает наша редакция. Итак, о чем нам рассказал не так давно корреспондент Крым Реалии, на телефоны жителей Крыма стали поступать звонки от волонтерского штаба, который интересуется, планируют ли крымчане принять участие в голосовании. Если человек подтверждает такое намерение, представители этого так называемого волонтерского штаба уточняют, как крымчанин планирует принять участие в волеизъявлении на избирательном участке или на дому. По информации волонтерского для голосования на дому они готовы оформить заявку и передать в соответствующую избирательную комиссию. Также по почтовым ящикам в Симферополе распространяют брошюры, агитирующие к голосованию под названием «Поправки к Конституции». Почему это важно? Помимо брошюр, крымчанам о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию России напоминает реклама на билбордах и городском транспорте. Днями ранее корреспондент Крымреалии сообщал о том, что в Крыму вот эти так называемые волонтеры ходят по квартирам и записывают, кто пойдет на голосование по поправкам в Конституцию России. Кроме того, по данным корреспондента Крымреалии, в родительских чатах появилось сообщение от учителей или представителей родительских комитетов о необходимости предоставить сведения по поводу участия родителей в голосовании. Но официально местные власти на эти сообщения пока никак не реагировали. Я напомню, что Украина считает голосование в Крыму и Севастополе за поправки в Российскую Конституцию незаконными. Об агитации за поправки в Конституцию России рассказывал на прошлой неделе в эфире радио «Крымреалии» и слушатель из Симферополя. В программе тогда речь шла об отмене отмены военного парада в Симферополе. Ведущая, моя коллега Екатерина Некрича, интересовалась мнением слушателей по поводу того, вот почему Сергей Аксенов принял такое решение. Сначала отменил парад, потом передумал. И вот что рассказал один из слушателей из Симферополя. Давайте послушаем.
Уже ходят по домам, по улицам, агитируют со списками, чтобы шли на голосование. Люди испуганы, в транспорте людей мало, и в городе все равно такого движения, как раньше, нету. Бюджетников по-любому будут заставлять идти на голосование. Они люди подневольные, все понимают это. Это ведь все связано, вы понимаете? Если сейчас парад запретят, а потом люди скажут, как идти на голосование.
Пишут нам, вот я вижу под YouTube-трансляцией, поправки незаконны не только в Крыму. Вот такое вот мнение нашего слушателя. Мы перед эфиром поговорили с активистами из Крыма Заиром Смедлёй, и он рассказал нам о том, что он тоже сталкивался с такими так называемыми волонтерами.
Я не видел, я сталкивался непосредственно. А сколько здесь взрослых живет? Я говорю, у вас же есть реестр избирателя, он же должен быть, уже столько лет голосуете. Нет у нас никакого реестра. А сколько человек придет, сколько проживает? Опросы проводили эти волонтеры или кто, никто, никаких ни бэджиков, ничего там, никакого удостоверения, ничего не показывали. Ну, поэтому мы попрощались, и все.
Мы задали вопрос также Заиру Смедле, активисту из Крыма, вот чтобы спросили, как готовиться к голосованию Симферополь, Симферопольский район, вот что он нам рассказал.
Если неделю назад еще такого активного давления на людей особо не ощущалось, сейчас уже включился админресурс, оказывает давление на бюджетников, традиционно на людей бизнеса, чтобы вытащить туда людей. Ясное дело, что в этот раз у у них в комоде больше крапленых карт, потому что помимо того, что они будут рисовать в день голосования, у них есть еще впереди неделя, которую будут рассказывать потом, что это на удаленном расстоянии, кто-то по интернету, потому-то, почему-то проголосовал, и отследить это практически невозможно будет. Какой процент активности был, что там было, но тем не менее они опасаются, они страхуются, вот таким вот образом бюджетников стараются все-таки по большей части выгонять на это действие.
И я напомню, что российские чиновники в Крыму сами пока никак не комментировали обвинения в свой адрес в плане возможного использования административного ресурса. Отмечу только, что ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов обещал обеспечить, цитируя, все необходимые условия для волеизъявления граждан, как в плане правовых норм, так и с точки зрения неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Конец цитаты. Но вот 23 июня председатель Центра избиркома России Элла Памфилова сообщила о том, что в комиссию поступило 70 обращений с жалобами на возможное принуждение к общероссийскому голосованию и использование административного ресурса. Но, по ее данным, больше всего таких обращений в Москве и Санкт-Петербурге. Я напомню, что с 25 июня у тех участников голосования, которые зарегистрировались соответствующим образом, будет возможность проголосовать онлайн, а 1 июля уже состоится офлайн голосование на избирательных участках. И я напомню, что мы перед эфиром пообщались с активистами с Крыма, Заиром Смедлёй, и расспросили, вот как выглядит, да, процесс подготовки к этому голосованию. И Заир Смедля рассказал нам о том, что к агитации за участие в голосовании привлекают, в частности, и представителей духовенства.
Меня немножко поразило то, что активно включают представителей духовенства, рассказывая, что якобы благодаря этому усилится позиции ислама, улучшится положение с крымско-татарским языком, с обучением, со всем. Сказки рассказывают. Особо верующих в это дело нет, но тех, кто по роду своей деятельности обязан, они уже ходят, занимаются этой агиткой.
В то же время, по словам активиста, агитационных материалов на крымско-татарском языке, например, он не видел. Много ли планируют поучаствовать? Этот вопрос мы тоже задали Заиру Смедле, по его наблюдениям, конечно же. И Заир Смедля рассказал о том, что, по его словам, в информационной кампании за поправки в Конституцию России упор делается на социальные обещания, а не на политические изменения.
Людям же никто не говорит, что приняли уже эти изменения, приняли закон о внесении изменений, что президент их страны подписал этот закон о внесении изменений. То, что председатель Центра избиркома Елена Памфилова заявила, что такая процедура вообще не предусмотрена действующей Конституцией. То есть люди часто не имеют этой достоверной информации или иногда не обращают внимания. Пенсионерам приходят и рассказывают, вы хотите, чтобы у вас была социальная защита и все остальное. Значит, надо вот, чтобы Россия была социальной страной. Вот качество образования надо забить, границы там, неделимость там, еще что-то. Ну, ребята, читайте Конституцию, все это есть. Кто до сих пор все это выполнял? Где-то бесплатная медицина, бесплатное образование. Его нету. Зато есть дискриминация по социальному статусу, например, чиновник высокого ранга, и у него служебные автомобили, и высокие заработные платы, и бесплатная медицина, и все-все-все у него есть. В то время, когда у человека, у которого нет вообще элементарных условий существования, он не может ни полноценно питаться, ни полноценно лечиться. Никто не говорит, что кто-то хочет бессменным быть вождем. Об этом речи нет.
Это был комментарий Заира Смедли, активиста из Крыма. Расспросили у него, как Крым готовится к голосованию за поправки в Конституцию Российской Федерации. Я напомню, что закон о внесении в Конституцию России вот нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации России. Он подписан президентом России Владимиром Путиным, одобрен Конституционным судом этой страны. Но инициатива Путина была вынести эти поправки на всенародное голосование. И вот с 25 июня по 1 июля будет проходить голосование за эти поправки, в частности, и на территории аннексированных Крыма и Севастополя. И напомню, что позиция Украины – это голосование на территории аннексированного Крыма является незаконным. Радио Крым Реалии продолжит следить за ситуацией, будем рассказывать вам все самые важные новости на эту тему, а сейчас продолжим уже с новым обсуждением. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем прямой эфир радио «Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. Напомню, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность еще пока к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои вопросы и комментарии. О чем будем говорить в этой части нашей программы? Будем говорить о водоснабжении Крыма. Дело в том, что сегодня прозвучало следующее заявление. Российская Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды направит в Крым самолет, способный увеличить количество выпадаемых осадков из дождевых облаков. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Далее цитата. «Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии». Конец цитаты. Я напомню, что с 2014 года в Крым не поступает днепровская вода по Северо-Крымскому каналу. Соответственно, полуостров очень сильно зависим от осадков. И так получилось, что эта зима, эта весна выдались довольно-таки сухими и теплыми, и не хватало осадков для того, чтобы заполнить все водохранилища Крыма. По крайней мере, вот это признают, в частности, и подконтрольной России крымские чиновники. И сейчас решают, вот как быть, потому что Сергей Аксенов сам лично уже сделал заявление о том, что, возможно, это лето в Крыму будет засушливым настолько, что такой засухи не помнят в Крыму за последние 150 лет. В последние дни в Крыму активно выпадают дожди, как утверждает Аксенов, за прошедшие выходные Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища пополнились на более чем 300 тысяч кубометров воды. Но звучат, продолжают звучать предложения по поводу того, вот как можно обеспечить водоснабжение Крыма. И один из проектов, о котором заявляют сейчас, это идея перебрасывать воду из Тайганского водохранилища на Симферополь. Этот проект может быть реализован до конца этого года. Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».
Проработан сегодня ряд мероприятий. Мы с федеральным правительством сейчас согласовываем и подготовили уже инвестиционный пакет, обосновывающий стоимость мероприятия. Это переброска воды из Тайганского водохранилища. У нас освободился определенный объем воды. Ранее, то есть эта вода перебрасывалась в Феодосию в Керчь. Сегодня она запитывается уже с ряда водозаборов Нежинского, Просторнинского и Новогригорьевского, соответственно. А объем воды 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить на город Симферополь. Расстояние 60 километров. У нас завтра у нас заканчивается ревизия. У нас рабочая группа — это Крымэнерго, Крымвода. То есть уже полностью проходят ногами трассу. Саму есть предложение и возможность сократить трассу 60 до 45 километров, частично там срезав ряд направлений. Время проведения работ, в принципе, для крупной компании, вот сегодня сидели технологические, считали, может составить 4,5-5 месяцев.
Я вижу, что у нас под Facebook нашей трансляции есть комментарии пользователя, который представился как Витя Димов. Для сохранения полуострова пригодным для жизни решением правительства СССР Крым был передан Украине, потому что Россия была не в состоянии как это сделать. Критикуя это решение Хрущева, Путину следует выразить сомнение в правильности решения его папы в отношении наследника. Вот такой комментарий у нас под Facebook трансляции. И возвращаясь к теме об идее перебрасывать воду из Тайганского водохранилища на Симферополь, мы решили обратиться за комментарием к крымскому бизнесмену, владельцу парка Львов-Тайган, зоопарка «Сказка» Олегу Зубкову. Его парк Тайган расположен неподалеку от Тайганского водохранилища, и мы решили поинтересоваться его мнением по поводу вот этой идеи, которую озвучил Сергей Аксенов. Олег Зубков нам сказал о том, что сейчас в Тайганском водохранилище очень мало воды, и этого не хватает даже для водоснабжения его парка Львов-Тайган, который находится в непосредственной близости от водохранилища.
Я живу и работаю уже больше 10 интересы берегу Таганского водохранилища и прекрасно знаю его состояние. Сегодня Таганское водохранилище, ну, это просто маленькая лужа. Не то, что напоить Крым, восточный, западный, центральный, но и близлежащие села нет возможности. Вот даже Тайган, парк Тайган, который расположен на берегу Таганского водохранилища, сегодня качает воду из последних сил из Белогорского водохранилища, которое находится в 3 километрах от парка. Я с уважением отношусь к главе республики, но и его проектом по, так сказать, улучшению отношений Крыма, но я не понимаю, какой водовод может быть из водохранилища, которое находится сегодня практически в ситуационном состоянии. Там дамба рассыхается, разрушается, там нет воды, там долавливают рыбаки в луже последнюю рыбу. Но мы все же крымчане, мы видим, в каком состоянии течет водохранилище сегодня. От его запасов там осталась 1/20 часть, наверное. То же самое и здесь. Там несчастные 1,5–2 миллиона кубометров. Это сухой, это достаток, который забрать невозможно. Он уже не течет самотеком через дамбу. Он это просто лужа, которая испаряется. Но о каких больших объемах, о каких там десятках миллионов кубометров может идти речь о подаче воды куда-то в Крым, мне непонятно.
Спрашивают у нас под YouTube-трансляцией, нет ли еще проекта переброски воды из Байкала. Ну, пока нам о таком проекте неизвестно, но мы все новости, связанные с водоснабжением Крыма, отслеживаем. Как только что-то такое появится, обязательно расскажем. Я напомню, что вот мы пообщались перед эфиром с Олегом Зубковым, крымским бизнесменом, владельцем парка Львов-Тайган, который расположен в непосредственной близости от Тайганского водохранилища. И Олег Зубков рассказал нам о том, что сейчас Тайган качает воду из Белогорского водохранилище, которое тоже расположено в Белогорском районе Крыма. А почему это делают? Потому что в Тайганском водохранилище воды сейчас не хватает.
Не от лучшей жизни парк Львов-Тайган проложил 3-километровый водовод, 3 насосные станции установил и качает воду. И опять-таки ее там осталось ничтожное количество в Белогорском водохранилище, которое находится гораздо дальше. Оно первое, первая вода попадает в горный песочник в Белогорском водохранилище. И только когда переполняет Белогорское водохранилище, вода по перетоку попадает в Тайганское водохранилище. Тайганское водохранилище само по себе не наполняется, у него нет истока. Это все через Белогорское водохранилище. Белогорское водохранилище сегодня там осталось 2-3 миллиона кубометров. Уже насос мы еле-еле там на берегу, что-то остается. Я к Тайганскому водохранилищу сегодня уже не имею 3 года никакого отношения, но нельзя забрать то, чем нет. Нельзя вылечиться от того, чем ты не больной. Я имею коронавирус, понимаете, который лечит тебе после того, увидеть больного. Но вот нельзя излечиться от того, чего нет. Ну нет этого, нет воды у нас. Как ее брать и какие водоводы строят?
Я напомню, что с Олегом Зубковым мы обсудили идею, озвученную российским главой Крыма Сергеем Аксеновым, перебрасывать воду из Тайганского водохранилища для Симферополя. По словам Сергея Аксенова, такой проект могут реализовать уже до конца этого года, но Олег Зубков рассказал нам о том, что пока ситуация со снабжением непосредственно самого Тайганского водохранилища довольно-таки плачевная. Вижу, что нам под YouTube-трансляцией пишут наши комментаторы о том, что надо тянуть воду из Краснодара, в Ростове воды много, а вот есть слушатели, которые пишут, что Россия может из Антарктиды айсбергами завозить. Ну, что ж, посмотрим. Но, возвращаясь опять-таки к вопросу водоснабжения Крыма, засушливая зима, весна и лето в определенной степени в этом году могут повлиять даже и на работу винного завода «Массандра» в Крыму. Эту тему обсуждали в эфире «Радио Спутник» в Крыму не так давно. Генеральный директор этого предприятия, оставшегося на аннексированном полуострове, Енина Павленко, отметила, что засуха и недостаток дождей, безусловно, скажутся на урожае винограда. Сборы в этом году будут меньше, но, тем не менее, она видит и определенные плюсы в засухе для урожая винограда.
Этот год будет достаточно для нас сложный, а мы готовимся уже к уборочной кампании, которая начнется буквально с середины августа месяца. И несмотря на то, что пик цветения уже прошел в очень благоприятных для опыления условиях, но сегодня одно «но» – это недостаток осадков. Конечно, как следствие, недостаток влаги в почве, поэтому плановые показатели наши по сбору урожая будут ниже, но это мы сможем с вами уже оценить во время уборки. Но, тем не менее, понимая, что это все равно виноделие, это творчество, плохих годов у нас не бывает. Засушливые годы, как правило, дают нам очень большое содержание сахара в винограде, это дает нам возможность выпускать безумно интересные и необыкновенные марки сладких, натуральных сладких вин.
Это был комментарий Енина Павленко, генерального директора винзавода «Массандра», оставшегося в аннексированном Крыму. Я напомню, что в конце мая российский парламент Крыма разрешил приватизировать «Массандру». Стоимость предприятия, которое планирует выставить на продажу, составляет более чем 627 миллионов российских рублей. Напомню также, что крымское предприятие «Массандра» попало под так называемую российскую национализацию. В 2014 году его объявили собственностью управления делами президента России, потом там форма собственности менялась, но вот сейчас уже принято решение о том, что, возможно, выставят это предприятие на продажу. А, к слову, против самой Ирины Павленко на материковой части Украины возбуждено уголовное дело. Ну, это так, для того, чтобы вы были в курсе всех важных моментов. Я напомню, что в утреннем эфире 23 июня обсуждался вопрос водоснабжения Севастополя, потому что в Севастополе тоже есть проблема с нехваткой воды потенциальной, и озвучивает определенные идеи севастопольские ученые. Мой коллега Сергей Макрушин сегодня утром обсуждал в своем эфире под названием «Крым спасет вода из тектонических разломов», обсуждал, насколько реальна идея, как вы можете сами догадаться, добывать воду из тектонических разломов, поэтому ищите на YouTube-канале «Крым Реалии» этот эфир. Спасибо всем слушателям, которые были с нами, смотрели наши трансляции на Фейсбуке, на Ютубе, слушали нас по радио. Желаю вам хорошего вечера. Для вас работала Елена Римовская. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». До свидания.